«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вице-президент США Джозеф Байден заверил президента Дмитрия Медведева в том, что лично он поддерживает вступление России во Всемирную торговую организацию. Так американский высокопоставленный чиновник, находящийся с визитом в Москве, ответил на слова главы российского государства, который выразил надежду, что вопрос участия России в ВТО решится уже в 2011 году. Медведев подчеркнул, что рассчитывает в этом вопросе на поддержку США. В ходе переговоров американский вице-президент также заявил, что выступает за отмену принятой еще в советские времена поправки Джексона Веника. Президент России Медведев подписал закон о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством США о транзите вооружения, военной техники, военного имущества и персонала через территорию России. Американская администрация готова оказать России помощь в улучшении имиджа страны и за рубежом, заявил вице-президент США Джозеф Байден в среду на встрече с предпринимателями двух стран в Сколково. Вице-президент сказал, что России пока не хватает хорошего пиара, ее восприятие в мире и в США пока не очень хорошее, и заявил о готовности американской администрации совместными усилиями с российской стороной исправить эту ситуацию и убрать негативную ауру вокруг Российской Федерации. О том, продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном, сегодня в нашей программе мы говорим с учеными Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук, и Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской Академии Наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виктору Кременюку. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Укладывается ли, по-вашему, повестка дня визита Джозефа Байдена в Москву в традиционную, привычную схему перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном?
Ну, начнем с того, что традиционной и привычной схемы перезагрузки не существует. А в принципе, то, о чем беседовал Джозеф Байден сегодня с президентом России, в общем, вполне можно себе вообразить, и если бы приехал кто-нибудь представитель республиканской администрации или представитель любой другой администрации, здесь ничего такого особо нового нет. Ну, кроме одного, конечно, того, в чем состоит, на мой взгляд, суть перезагрузки. Это изменение стиля отношений, это изменение, ну, формата, что ли, отношений, когда больше внимания уделяется озабоченностям другой стороны, когда во внимание принимаются какие-то ее законные, не очень законные, но, во всяком случае, ее какие-то, так сказать, опасения, и когда договоренность формируется не на базе диктата одной стороны, а на базе, ну, как говорил монтёр Мечников, непротивления сторон.
Вопрос Андрею Пиантковскому. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, выдает ли программа пребывания Джозефа Байдена в Москве наличие каких-то серьезных проблем между Россией и США?
Ну, в ней никакой драмы не намечалось. Это рутинная такая поездка в рамках той же перезагрузки, которая, ну, действительно, с одной стороны, полезна, но с другой стороны, она имеет довольно ограниченную повестку дня. Я думаю, что самое интересное, о чем они разговаривали, это неожиданно совпавшим с визитом Байдена ливийским кризисом. Тут возник очень серьезный вопрос. Вообще так вот, как я вижу ситуацию на сегодняшний вечер, посмотрев последние выпуски CNN и BBC, если как минимум воздушная блокада авиации Каддафи не будет осуществлена, то он, пожалуй, справится с этим восстанием, унизив так называемое мировое сообщество, которое его давно уже как бы отправило в отставку. Ну и кроме того, это закончится громадным кровопролитием, расправа будет беспощадной. Вот. Но Обама же, он у нас лауреат премии мира, миротворец, он всегда клеймил кровавый режим Буша Чейни за односторонние действия, поэтому без санкций Совета Безопасности он не решится на такую акцию. А я думаю, что Кремль вовсе не склонен даже воздержаться при этой резолюции. Обсуждение, она, кстати, подготовлена уже англичанами и французами. Я думаю, что серьезный разговор был сегодня в Кремле на эту тему.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Сегодня в нашей программе мы говорим с учеными Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук, и Андреем Пьянковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской Академии Наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Рогов, доктор исторических наук, член корреспондент Российской Академии Наук, директор Института США и Канады, рад происходящей нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
Перезагрузка означает нормализацию российско-американских отношений, отход от той опасной черты, в котором они оказались в 2008 году, когда мы стояли действительно на грани холодной войны. За эти два года действительно произошла нормализация отношений. Но это не самоцель. Требуется действительно долгосрочная повестка дня. Как я считаю, цель поездки Байдена в Москву – договориться об основных приоритетах на новом этапе. И если будет достигнуто понимание общее по этим вопросам, то, я думаю, будет создана почва для приезда Обамы в Москву, и этот год может стать началом нового этапа. То есть не просто нормализация отношений, это уже достигнуто, а действительно строительство долгосрочных партнерских отношений.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном, мы сегодня говорим с учеными Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук, и Андреем Пьянковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской Академии Наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Александровичу Кременюку. Вот заговорили о проблеме Ливии. Как, по-вашему, может строиться сотрудничество в этом вопросе между нашими двумя странами?
Ну, вы знаете, это хороший вопрос, потому что оно может строиться, оно может не строиться, потому что американцы преисполнены решимости, я думаю, несмотря даже на Нобелевскую премию мира у Обамы, он должен поступить достаточно решительно и жестко с тем, чтобы Конгресс его поддержал. Значит, так сказать, какой-то вариант военного вмешательства НАТО или США не исключается. Тем более, что неспроста же подгоняли авианосец «Энтерпрайз» к берегам Ливии. Что касается Москвы, ну, допустим, в принципе, могут даже и проигнорировать, если Москва будет решительно возражать против. Но желательно, конечно, для американцев, для американского президента, чтобы все-таки это было, ну, каким-то коллективным решением. То есть решением, которое будет отражать точки зрения крупных государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, ответственных за состояние мира и в том числе ответственность за то, что происходит в отдельных странах, где идет война против собственного населения, так, чтобы получилось, кстати, не какое-то, допустим, то, чего хотел Буш, ну, то есть вот Америка идет в ногу, все остальные не в ногу, чтобы получился как бы коллективный демарш, возглавляемый теми же Соединенными Штатами. Я думаю, что вот этот, кстати, где-то вопрос, он должен, конечно, обязательно сегодня либо уже обсуждался, либо еще будет обсуждаться на встречах президента России и вице-президента США.
Вопрос Андрею Пьянковскому. А вы как считаете, вот возникнут ли противоречия в вопросе об отношении к ситуации в Ливии между Кремлем и Белым домом?
Ну, я думаю, что возникнут. Понимаете, вот все это очень хорошо. Перезагрузка, мы начинаем как-то понимать наши общие интересы, вот будущую повестку дня, которую только что говорил Рогов, нащупывать. Но вот наступает какой-то кризис, и ведь вылезают же все эти старые комплексы и фантомы. Вы понимаете, одно дело, когда тот же Дмитрий Медведев читает какой-нибудь замечательный текст о Александре Освободителе, а другое дело, когда он в Владикавказе начинает отвечать неподготовленно заранее на вопрос аудитории, которая, естественно, поднимает вопрос о том, что за всем, что происходит со всеми революциями на Ближнем Востоке, конечно, стоят злонамеренные Соединенные Штаты. И он начинает, что они с большой буквы сначала готовили этот сценарий против нас, но у них не получилось, и тем более они теперь будут снова стараться и так далее. Это ремейк знаменитой путинской речи после Беслана, что страшны не исламские террористы, а те традиционные, опасные, могущественные враги, которые стоят за ними и так далее. Вот это была мгновенная реакция кремлевского руководства на цепь событий на Ближнем Востоке.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, конечно, очень сочувствую этим народам, которые такие диктаторы, как Каддафи. Но у меня, конечно, такой, сказать, шкурный интерес российский. Вот этот Байден приехал, вроде бы перезагрузка. А это называется, он что-то купить у нас хочет. А что вот наше руководство может им продать? Только свой народ. Чтобы их не трогали, чтобы они оставались в силе. Так что, получается, эта перезагрузка опять нам по шее вся эта. Эти останутся, сказать, очень влиятельными людьми, наш Путин и их, его команда. А Америка, конечно, на нас наплевает, это естественно. Вот эта Каддафи, она опять ударит по нам.
Вопрос Виктору Кременяку. Вот я так понимаю, что радиослушательницу беспокоит практика односторонних уступок Кремля Белому дому. Так ли это?
Ну, я не думаю, что на данном этапе и вот в данном контексте речь идет о каких-то односторонних уступках. Речь идет о формировании какой-то коалиции, как я сказал, так, чтобы, ну, все члены, постоянные члены Совета Безопасности говорили каким-то одним голосом. При этом, конечно, кто-то берет на себя миссию такого организатора, так сказать, который вот задает тон и спрашивает мнение остальных, а кто-то, так сказать, ну, думает, колеблется, соображает и так далее. Это, естественно, нормальный процесс. Ничего в этом такого нет, что нас опять хотят коварно чем-то, так сказать, соблазнить или унизить. Для России это все-таки тест, потому что Россия хочет себя ощущать и хочет свести как крупная, великая держава, ответственная за состояние дел во всем мире. И в этом отношении, конечно, которая обязана иметь какую-то позицию. Она не может сказать, а, нас это не интересует, там, делайте, что хотите. Она должна иметь позицию. Значит, следующий вопрос после этого. Эта позиция будет согласовываться, допустим, с США или, допустим, с какими-то, ну, нашими корпорациями, которые заинтересованы в своих вложениях в Ливии. Вот это серьезный вопрос, потому что, конечно, у нас там какие-то есть интересы, безусловно, материальные интересы, но должны ли они, именно эти интересы, определять вот нашу позицию по ливийским событиям? Или все-таки здесь есть какой-то другой уровень ответственности, на котором, безусловно, мы должны выслушать внимательно американскую позицию и найти правильный ответ на эту позицию, который будет отвечать, что да, Россия ведет себя как ответственный, надежный, предсказуемый член международного сообщества. И не хочет в данном случае, или не будет в данном случае играть роль поручика, который шагает в ногу, а все остальные будут шагать не в ногу.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, не видит качественного продвижения российско-американских отношений.
Сам термин «перезагрузка» мне вообще кажется не шибко удачным, поскольку на самом деле речь надо вести о ревизии русско-американских отношений. И в этом смысле ничего феноменального, ничего такого прорывного не происходит. Американцы продолжают ходить к данному вопросу в своей традиционной манере, то есть следуя тем представлениям о приоритетах, которые у них сложились уже давно, и которые менять они не собираются. И поэтому повестка дня остается достаточно узкой. Может быть, только единственное, сейчас на ливийском направлении мы еще станем больше сотрудничать. А так, в принципе, ну, как вот оно все было, так оно и есть. Как я много раз говорил, мы должны быть стратегическими союзниками. Но, как мне кажется, ни одна из сторон не проявляет для этого достаточно интереса.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Вы согласны, что повестка дня остается устаревшей? Вот это вступление в ВТО, противоракетная оборона и отмена поправки Джексона.
Да, она просто, вот это перечисление просто раздражающее. это вообще все эти вопросы, они во многом надуманные. Ну, конечно, безобразие, что это не отменяется поправка Джексона-Виника, но я думаю, что мало кто из наших слушателей знает, что она и не работает. Ведь, как известно, эта поправка требует не распространять на торговлю с Россией, Соединенным Штатам, принцип наибольшего благоприятствия. Но каждый год все президенты Соединенных Штатов, по-моему, начиная еще с Буша-старшего, этот принцип, действие этого принципа на год вперед продлевает, возможно, такая процедура. То есть это, опять же, вопрос какой-то пиарно психологически престижный, а не содержательный. Теперь, значит, с ВТО. Вообще у меня такое ощущение, но это большая тема другая, что наше правительство не очень и стремится в ВТО. Ведь помните, полтора года назад мы были уже на пороге вступления, и вдруг наш премьер-министр выступил с новой инициативой, что вот мы будем вступать там тройственным союзом вместе с Белоруссией и Казахстаном. Но, во-первых, этот союз до конца еще не сформировался, потом выяснилось, что нет такой процедуры инструмента. Во всяком случае, два года было потеряно. Вот. Мне кажется, я даже понимаю, почему. Потому что вообще вот для здоровой экономики что такое ВТО? Это более жесткая конкуренция на собственном рынке. И такой для здоровой экономики устоявшийся рыночный, это, в общем, хороший стимул к совершенствованию и развитию. Но для нашей склеротической экономики, где бизнес раздавлен административным рэкетом, где собственность условная зависит от лояльности властям и административного ресурса бизнесмена-чиновника, очень трудно рассчитывать на такой взрыв инициативы бизнеса, и действительно такое вступление может ударить по внутреннему производителю. Наверное, вот такие опасения и посещают наше руководство, и оно каждый раз как-то скорее само откладывает это вступление. ПРО – это тоже абсолютно надуманная тематика, потому что все военные эксперты серьезные понимают, что те разработки ПРО, которые на ближайшие 10-15 лет у американцев запланированы, они все известны, они все обсуждаются в Америке, они должны проходить через Конгресс и так далее, никоим образом не угрожают потенциалу нашего ядерного сдерживания. Да и вообще тот факт, что вся эта дискуссия и с ПРО, и с договором СНВ ведется внутри парадигмы взаимного гарантированного уничтожения. Это такой реликт холодной войны, что даже как-то неудобно это обсуждать так называемым стратегическим партнером.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», не верит в искренность российско-американского сближения.
Я, честно говоря, не особо наблюдаю перезагрузку. По-моему, и российское правительство, и американское продолжают держать фиги в кармане. Перезагрузка остается только на бумаге. Россия, к сожалению, не является демократическим государством. И перезагрузка должна начинаться с того, что российское руководство и Владимир Путин должны наконец признать, что Россия не может интегрироваться в мировое и политическое, и экономическое сообщество, оставаясь авторитарной страной, страной, где только на бумаге существуют демократические институты. Поэтому, на мой взгляд, не стоит всерьез относиться к разрекламированной перезагрузке.
Вопрос Виктору Каменюку. Вы согласны, что как-то Россия неохотно продвигается по пути вступления в ВТО?
Да, я согласен. У меня тоже складывается впечатление, что, в общем, это такой вопрос, по которому нет, наверное, какого-то общего сильного мнения о том, что вот безусловно нам нужен ВТО. Потому что такое ВТО, ну, в дополнение к тому, о чем уже говорил Андрей Пьянковский. Ну, это какое-то, кстати, усиление независимости бизнеса. Бизнес начинает действовать по правилам международным, по правилам Всемирной торговой организации, и в меньшей степени будет, так сказать, прислушиваться к мнению, там, скажем, своей исполнительной власти. То есть будет усиливаться какая-то известная автономия. Ну, ясно, что при существующем нашем режиме это не в интересах нашей власти, но ей не очень-то нужно. Но, с другой стороны, Россия уже вмонтировалась в мировую торговлю, в мировую экономику. Пусть пока там на положении поставщика энергоресурса, но все равно Россия торгует. Она вывозит много очень, продает, она ввозит очень многое и так далее. И оставаться при этом вне пределов Всемирной торговой организации просто становится и неудобно, и невыгодно. Потому что Россия должна подключаться ко всем тем, так сказать, благам и обязательствам, которые несет с собой членство ВТО. И чем дальше, мне кажется, тем дальше дело будет идти, тем более будет очевидно, что либо нужно принимать принципиальное решение и завершать переговоры по ВТО, включаться и начинать, так сказать, подсоединять все остальные свои сосуды, так сказать, вот к этой всемирной торговле, ну, либо, так сказать, мы будем продолжать оставаться где-то на обочине.
Слушаем вопрос москвича Андрея.
У меня вопрос, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Андрею Пинковскому. Ну, что американцы хотят от России, вот по моему мнению, это стабильности, во-первых, внутри самой страны, и сотрудничество глобальному по вопросам международной безопасности, антитеррористической, контртеррористической деятельности, таким вопросом, как Иран, потому что Иран собирается напасть на Израиль, Северная Корея. И второй вопрос. Значит, как вот американцы эту ложную сеть Анны Чепман, которую россияне просто внедрили уловку, спрятав большую шпионскую сеть и подставили Анну Чепман? Как вот американская разведка могла такое допустить?
Вопрос Андрею Пинковскому. Вправе ли США рассчитывать?
Наш слушатель интерпретирует весь этот последний шпионский скандал как некую... Помните такой фильм у нас «Китайская шкатулка» с двойной шпионской сети? Мне кажется, этого не было. Это все это гораздо проще. Это вообще скандал, который показывает и степень разложения, в том числе и нашей внешней разведки. Все это гоп-компания, в общем, занималась там сладкой жизнью и собственной карьерой, изображая какую-то шпионскую деятельность. Ну и слава богу, что никто серьезно не отнесся, и мы не стали ни американцы, ни Россия устраивать из этого большого скандала.
Спасибо. Напомню, что о том, продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном, мы сегодня беседуем с учеными Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, и Андреем Пинковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте взрыва на Мичуринском проспекте в Москве, изучают несколько версий произошедшего. Как сообщает Интерфакс, не исключено, что взрыв является отвлекающим маневром для более серьезного преступления. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Президент России Дмитрий Медведев надеется на то, что вопрос российского участия во Всемирной торговой организации решится уже в этом году при поддержке Соединенных Штатов. Об этом Медведев заявил в ходе переговоров в Москве с вице-президентом США Джо Байденом. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект, направленный на усиление борьбы с коррупцией. Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее договориться о создании в стране зоны, свободной от полетов авиации, чтобы положить конец авиаударам, наносимым силами Муаммара Каддафи. В Лондоне несколько человек захватили сегодня дом, принадлежащий сыну ливийского лидера Муаммару Каддафи Саифу Алисламу. Они заявили, что заняли особняк в знак солидарности с ливийцами, которые противостоят сейчас режиму Муаммара Каддафи. Американский космический корабль многоразового использования «Дискавери» приземлился на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, завершив свой последний полет в космос. Евросоюз приветствовал позитивное начало прямых переговоров между представителями Сербии и Косово, первый раунд которых прошел во вторник и среду в Брюсселе. Более 30 человек погибли сегодня, и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. Взрыв произошел на церемонии похорон местной жительницы. В Египте сторонники оппозиции, участвующие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись сегодня нападению со стороны группы неизвестных, вооруженных ножами. Сообщается о нескольких пострадавших. В Тунисе по решению суда распущена партия свергнутого президента Бен Али, Союз за конституционную демократию.
Радио «Свобода». Новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, продолжается ли перезагрузка в отношениях между Москвой и Вашингтоном, мы сегодня беседуем с учеными Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук, и Андреем Пьянковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, следит за поисками новой стратегии двусторонних отношений.
Продолжается и не только перезагрузка, но и переоценка идей перезагрузки. Очевидно, что сегодня администрация президента Обамы находится в таком напряженном поиске своего позиционирования европейской и российской стратегии, поскольку, с одной стороны, есть желание взаимопонимания и конструктивного сотрудничества, а с другой стороны, каждый день, неделю появляются какие-то новые проблемы, требующие серьезной корректировки и курса, и подхода. Более того, администрация Белого дома не до конца понимает специфику нашей внутренней ситуации.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Владимир Карамурза и ваши высокие гости. Я считаю, что никакой перезагрузки нет и не было. Дело в том, что здесь два человека. Это Обама, доверчивый, умный человек, который хочет мира во всем мире, который встал на своей правильной позиции, увидел Медведева, протянул ему руки дружбы, но всему мешает Владимир Путин. Владимир Путин продолжает губить нашу действительность. Владимир Путин же издевается, насмехается над Медведевым, его руками. Он принял все законы, акты законодательные, которые ведут к ГУЛАГу. Вот. Поэтому он не хочет никаких добрых отношений. У него, как было у Путина, отношение к Америке негативное, так и сохраняется.
Вопрос Виктору Кременюку. Можно ли заподозрить Барака Обаму в наивности взглядов на сущность российского тандема властного?
Не знаю, понимаете. Как раз, мне кажется, ведь ну, как бы фокус или соль вот этого термина перезагрузка состоит в том, чтобы, ну, значит так, обозначить движение вперед, но при этом не слишком много раскрывать, в чем состоит это движение. Это не союз, мы не союзники. Это, так сказать, не какое-то предложение какого-то нового формата отношений. Он не меняется, тот формат, который существует у нас с Америкой. Это, еще раз говорю, понимаете, изменение подхода к тому, как надо решать проблемы, которые возникают в наших отношениях. Пока наши отношения с Соединенными Штатами основываются на принципе решения проблем. Вот эти проблемы выделяются, описываются, ставится задача, и потом идет попытки найти общие подходы. Пока это все, конечно, безусловно, работает. И я думаю, что будет иметь шансы в дальнейшем работать. Ну, а еще сопровождается и тем, что все-таки появляются элементы такого взаимного доверия, взаимного, так сказать, благорасположения и, в общем-то, то, что может формировать действительно какие-то дружественные отношения. Насколько это упирается, так сказать, вот в то, что существует у нас внутри страны? Да, безусловно, конечно, упирается, потому что мы понимаем, что страна пока еще у нас не единое целое. Страна расколота. Есть люди, которые смотрят, стараются смотреть в будущее, которые понимают, что будущее страны – это новая инновационная экономика, что это, так сказать, расширение образования, что это предоставление рабочих мест молодежи образованной, так сказать, как, вот, в отличие от того, что делалось в арабских странах, что и породило вот эти взрывы. Но, безусловно, есть люди, которые уже довольны тем, что они имеют, они богаты, они у власти, и, в общем, им, так сказать, перемены какие-то не очень нужны, в том числе и Америка там не очень нужна. Вот, поэтому у них такое более сдержанное отношение к проблемам отношений с Соединенными Штатами. Ну, вот тот формат, который предложил Обама, он как раз, кстати, избегает вот этих уточнений, что, значит, должна быть там обязательно приверженность демократии, там должны быть еще какие-то клятвы на крови. Этого всего этот формат не требует. Он еще раз говорит, ваши дела, это ваши дела, мы в них не вмешиваемся. В общем, хотя Обама, кстати, в отношении того, о чем говорит радиослушательница, сказал в первый приезд свой в Москву, что вот Медведев — это человек, который обеими ногами находится, стоит, так сказать, в настоящем и в будущем, а Путин одной ногой в прошлом. Понравилось, не понравилось — это его оценка, которую он сделал на основании изучения каких-то документов и материалов. Но он понимает, что все это дело, если американцы начнут вмешиваться, все перепутается, и это все, так сказать, будет иметь обратный эффект. Поэтому вмешиваться им эти дела не нужно. Мы как-нибудь сами разберемся. А вот то, что можно и нужно, конечно, поощрять все-таки более-менее ответственное поведение России на международной арене. А Россия уже не Советский Союз, но это еще пока крупная держава, великая держава, член, постоянный член Совета Безопасности ООН, и хотелось бы, чтобы она действительно действовала в унисон с другими такими же странами, чтобы мы находили какие-то общие решения. Это не сразу будет удаваться, потому что, ну, в силу разных причин, но, в общем, цель, конечно, вот такова. Давайте научимся вместе работать, потому что и мы можем в одиночку решать свои проблемы, и вы можете, но фокус в том, чтобы решать их совместно. Вот этому надо учиться.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Как, по-вашему, настолько ли безразлично Соединенным Штатам степень приверженности России демократии?
Ну, на словах нет, произносятся какие-то ритуальные фразы, но потом в Соединенных Штатах есть организации, которые специально, профессионально занимаются вопросами демократии. Freedom House, например, или Хельсинская группа внутри Конгресса. Они время от времени делают резкие заявления относительно состояния демократии, прав человека в России. Но это как-то воспринимается как business as usual, а администрации занимаются вот тем, что для них представляет интерес. Какой-то маленький прогресс в этом есть. Виктор говорил об ответственном поведении России. Вот я бы в качестве такого примера привел даже не поддержку резолюции по санкциям против Ирана, в общем-то, очередной пустой набор слов, которые ничего не замедлил продвижение Ирана к атомной бомбе, а вот все-таки отказ России поставить уже по заключенному контракту С-300, это был очень серьезный шаг, потому что если бы мы начали просто разворачивать эти установки, то это было бы спусковым крючком для израильского удара по ядерным объектам Ирана, потому что после того, как они были бы установлены, Израиль потерял бы уже такую возможность. Это был очень серьезный шаг, который дал мировому сообществу, ну, еще год-полтора как-то попытаться решить эту проблему. Но, опять же, повторюсь, это все довольно ограниченные вещи. Мы избегаем обсуждать действительно серьезные проблемы будущего. А среди них такая, например, как, ну, назовем это достаточно осторожно и корректно, вызов Китая. И тут это, во-первых, вызов Соединенным Штатам и в экономической, и в военной, и в какой угодно сфере. Этого соперничества двух сверхдержав 21 века, оно во многом будет определять историю 21 века. А для нас это просто вызов громадного соседа, демографически давлеющего над нами на Дальнем Востоке. Это очень серьезная проблема. Это гораздо серьезнее, чем, я не знаю, там предполагаемое членство Грузии в НАТО. Особенно в контексте того, что НАТО, наверное, ближайшие месяцы начнет сворачивать свою единственную военную операцию в Афганистане, что, кстати, тоже для нас составит довольно серьезную угрозу в этом регионе.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, уверен, что Россия и США обречены жить вместе.
Нам друг от друга никуда не деться. Ни американцам от России, ни Россия от американцев. У нас слишком много общих проблем, и речь идет, конечно, не только о таких вопросах, как Средняя Азия, Афганистан, Иран. Это, понятно, болевые точки для Америки. Но на самом-то деле проблемы возникают и на Ближнем Востоке сейчас, и в Северной Африке, в других государствах. И здесь поведение одного государства без учета интересов другого государства ведет к лишним сложностям во внешней политике и той стороны, и другой стороны. Поэтому будет ли перезагрузка, не будет ли перезагрузка, мы обречены жить вместе. С учетом, конечно, всей разницы в военной, экономической и технологической мощи этих государств и, конечно, того влияния, которое эта мощь оказывает на их поведение в мире.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, что все эти антиамериканские разговоры наших руководителей – это так, по инерции отголоски советской политики. У всех наших руководителей счета в мировых банках, и они никогда не пойдут на сильное обострение США, они могут очень сильно потерять. И уж какой был Лужков патриот, антизападник, ну и что, где он? Затаился, как мышь в Англии, кричал против Бориса Березовского, а сейчас живет с ним на одной улице. Спасибо.
Вопрос Виктору Кременюку. Такова ли, настолько ли сильна зависимость российской политической элиты от Запада?
Ну, видите, точно измерить очень трудно, но, безусловно, такая зависимость существует, и чем дальше, тем больше она возрастает. Поэтому, даже когда происходят какие-то обострения в наших отношениях, допустим, по тому и другому вопросу Москва занимает вдруг какую-то, так сказать, такую неуступчивую позицию. Очень часто мне это представляется просто торгом, понимаете, потому что, ну, действительно, Россия крупная, большая страна, пока еще ядерная держава. Поэтому ей-то вести себя так, ну, скажем так, кстати, ну, так, чтобы ей помыкали, не солидно, и, в общем, ее элите это не нравится. В то же время понятно, конечно, что, кстати, речь о возобновлении какой-то конфронтации даже не может идти, учитывая растущую асимметрию в наших возможностях, я имею в виду возможностях России против возможностей Запада. Но вот поторговаться относительно условий этих взаимоотношений надо, безусловно. Поэтому в этом я и воспринимаю ту же самую перезагрузку. Как то, что вот американцы предложили другой немножко формат отношений. При Буше-младшем это был один формат, когда нам от нас требовали много, от нас ждали каких-то уступок серьезных и так далее, иногда ничем не расплачиваясь за это. Это вот прошло. Они понимают, что, кстати, это вызывает только обострение, ухудшение отношений и никакого позитива. Сейчас, конечно же, это сказать, вот перезагрузка означает, ну, немного больше. Я в начале еще нашей передачи говорил, кстати, ну, более внимательно будут выслушивать наши озабоченности. С какими-то, может быть, будут считаться и говорить, да, вы знаете, вот здесь вот вы правы. Вот вам не нравится, допустим, если что мы собираемся развертывать определенного класса ракеты там в Польше и в Чехии. Хорошо, мы подумаем об этом, может быть, перенесем в другую страну. Может быть, сменим тип или, так сказать, там, скажем, ну, характер этих ракет. Ради бога, успокойтесь, давайте этот вопрос будем решать. Ну, если уж совсем вам хочется, давайте подумаем о том, как бы сделать совместную противоракетную оборону. Это все предложение более такого приемлемого стиля отношений, которое хоть ничуть не означает, с одной стороны, что американцы пасуют, а с другой стороны, не означает, что они согласны принимать нашу позицию как основную. Это просто, так сказать, такое приглашение к такому нормальному человеческому торгу по поводу возможных решений проблем, которые беспокоят и их, и нас.
Слушаю вопрос москвички Надежды.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня очень волнует вопрос как относится ведущий к тому договору, который заключил Медведев по поводу того, что в Афганистан через территорию России будут летать там самолеты, грузы всякие, прочее. Как это скажется на экологии? Как это скажется на отношении? Мало нам этих отходов ядерных, так мы еще... Вот как это все скажется? И на политике в том числе. Не слишком ли рискованный для России шаг? Тем более, что положение у нас и так не очень хорошее. Вот это единственное, что очень волнует и тревожит на сегодняшний день. Спасибо.
Вопрос Андрею Пьянковскому. Сопровождается ли какими-либо рисками вот этот транзит вооружения, военной техники, имущества и персонала США через территорию России?
Экологическими практически нет. Но вот сравнивать с ядерными отходами тут это просто невозможно. Принципиально разные вещи. А вот ядерные отходы, вот здесь я выступлю критиком российско-американской перезагрузки. Мне, например, очень не нравится соглашение 1-2-3. Это соглашение практически дает зеленый свет экспорту ядерных отходов в Россию, потому что эти клиенты, ради которых мы заключили, наша Дума приняла закон о ввозе ядерных отходов, это в основном Тайвань, Южная Корея, другие страны, которые используют американское ядерное топливо. По американскому законодательству они не могут посылать отходы в те страны, у которых нет соглашения 1-2-3, так называемого, с Соединенными Штатами. Вот Москва добивалась этого соглашения именно ради этого, прежде всего. Это бизнес, который дает там 20 миллиардов долларов там. Это страшная вещь. Против него, между прочим, когда это обсуждалось в Думе, опросы показывают 95% населения. Что касается нашего участия в Афганистане, это совершенно правильное решение. Потому что, давайте скажем прямо, они там в основном ведут русскую войну. Если они завтра уйдут, то все эти исламские экстремисты, фундаменталисты, они двинутся в Среднюю Азию, где их встретит хорошо подготовленная почва и в Узбекистане, и в Киргизии, и в Таджикистане. Это просто будет катастрофой на нашем южном фланге. Хорошо, что мы, наконец, вместо того, чтобы как-то стараться там гадить, закрывая американскую базу в Киргизии. Помните, с каким восторгом мы вместе с Бакиевым там Медведев давал пресс-конференцию, почти подпрыгивая удовольствие, что ему там Бакиеву дали 2 миллиона долларов, а он закроет базу. Это будет просто катастрофой на нашем южном направлении. Я боюсь вообще, что американцы и НАТО не выдержат и уйдут оттуда. Это очень плохое будет сценарий для России. Поэтому вот эта часть перезагрузки, она тоже, на мой взгляд, очень позитивна, прежде всего, для нас. И здесь не вопрос уже уступок, там уступаем мы или берем, или достаточную цену получаем. Здесь явный случай просто совпадения наших интересов. И редко когда-либо в военных конфликтах кто-то делал за русских грязную работу. Вот если первый раз, может быть, в истории это получилось, так надо не мешать, а помогать этому.
Политолог Станислав Белковский приветствует продолжение перезагрузки.
Перезагрузка в российско-американских отношениях продолжается со страшной силой. По большому счету, она является главной целью и миссией президента Дмитрия Медведева, особенно же его второго срока, который, согласно планам и прогнозам, должен начаться весной 2012 года. Уничтожение стратегических наступательных вооружений, точнее сокращение их арсеналов, это лишь часть плана перезагрузки. Продолжение плана перезагрузки – это борьба с неконвенциональными режимами, со странами оси зла и поддержка стратегических позиций Соединенных Штатов Америки во всех регионах, где поддержка со стороны России как постоянного члена Совета Безопасности требуется. И вот после позиции России по поводу нынешних революций в арабском мире, в частности по поводу ситуации в Ливии, очень важна характерная показатель. Медведев не может уйти от власти, не легализовав российскую элиту на Западе. Во всяком случае, это означало бы, что его президентство бессмысленно и бесполезно. А легализация российской элиты на Западе требует полноценного завершения перезагрузки. Кроме того, она требует того, чтобы Барак Обама мог объявить перезагрузку отношений с Россией в качестве своего серьезного важного стратегического политического успеха. Поэтому думаю, что подготовительный визит Джо Байдена, который готовит нас к очередной стадии важных переговоров между Медведевым и Обамой, будет достаточно успешным.
Вопрос Виктору Клюменюку. Насколько основательны были подозрения экспертов о том, что Белый дом в ходе этого визита Джозефа Байдена постарается оказать предпочтение кому-либо из будущих кандидатов на пост президента России?
Ну, вы знаете, вопрос действительно сложный, и просто на него не ответишь. Потому что, с одной стороны, я уже упоминал позицию Обамы, который провел разницу между Медведевым и Путиным, и безоговорочно высказался в пользу одного из них. Но, с другой стороны, конечно же, я думаю, что любой ответственный деятель на Западе, что в Европе, что в Соединенных Штатах, понимает, насколько нецелесообразно и неконструктивно пытаться каким-то образом вмешаться вот в эту деликатную ситуацию. Это всегда будет иметь обратный эффект. С обеих сторон. И со стороны, допустим, даже вот того, ну, скажем так, условно, общественного мнения, которое существует в России. Понимаете, это будет, конечно, воспринято в штыки, что вот на нас смотрят как на какую-то, так сказать, малую державу, нам пытаются здесь вмешаться и так далее. Короче говоря, я думаю, что здравый смысл, ну, хоть небольшое знание России и ее отношение к иностранному вмешательству должны подсказать, не надо это просто трогать, пусть решают сами россияне. Конечно, американцы уже обозначили. У них есть вроде бы симпатии на определенной стороне. Что отнюдь не означает, что они с другим, допустим, если будет другой, если человек пойдет на пост президента, что они будут с ним ссориться. Они отнюдь. Поэтому задача сейчас пока, не вмешиваясь вот в эти наши внутренние перипетии, в которых, откровенно говоря, мы и сами-то не очень соображаем и не очень можем предсказать, что будет. Вот создать такой задел в наших взаимоотношениях и вот в наших совместных интересах, который будет трудно развернуть в обратную сторону при любом исходе ситуации с выборами в России, с президентскими выборами в России.
Тот же вопрос Андрею Педанковскому. Должен ли Джо Байден выдать какую-то часть симпатий Белого дома кому-либо из российских политиков?
Ну, это по формуле «Байден вот приедет, Байден нас рассудит». Вы знаете, я редко соглашаюсь с пресс-секретарем нашего премьера господином Песковым, но на этот раз я согласен, скажу, что это вообще глупая шутка. Известной статье в независимой газете о том, что тут Байден приедет короновать Медведева. Я, Виктор все правильно на эту тему сказал, вмешиваться они не будут. И кроме того, ведь все эти различия, они во многом преувеличены. И они спокойно воспримут любой финал нашей так называемой избирательной кампании. Ведь Путин может быть достаточно циничным и конструктивным. А вот, как я уже говорил в самом начале нашей беседы, в голове у Медведева полно таких же антиамериканских тараканов, как и у самого Путина, про которого сказали, что он одной ногой стоит в холодной войне.
Вопрос Виктору Клюменюку. Как, по-вашему, будет ли носить дежурный характер завтрашняя встреча с российскими правозащитниками и оппозицией, или это какая-то принципиальная вот, часть повестки дня визита Джо Байдена?
Ну, я не ожидаю ничего особого от этой встречи. Уже приоритеты обозначены. Вот Байден приехал, он встречается с президентом, обсуждает с ним какие-то вопросы, наверное, о чем-нибудь договаривается предварительно, ну, в свете предстоящего визита Обамы. Завтра он встретится с президентом, с премьер-министром, тоже с ним о чем-то поговорит, наверное, просто о вопросах, скажем, там, экономических отношениях и так далее. И встретится он с нашими правозащитниками. То есть сигнал такой, месседж понятен, так сказать, мы о вас не забываем, вы, так сказать, здесь существуете и так далее, но бизнес прежде всего. Сначала вот пойдут там самолеты, а девушки потом, да, значит, сначала вот мы договоримся о тем вопросам, которые существуют в межгосударственных отношениях и так далее, ну, а потом можем, так сказать, выразить свое в очередной раз свою симпатию к вам, и не больше.
Тот же вопрос Андрею Пьянковскому. Вы ждете чего-либо сверхъестественного из намеченной на завтра встречи с российскими правозащитниками?
Ну, а почему эта встреча должна быть сверхъестественной? Она вполне естественна в контексте наших отношений. Каждый американский президент, приезжая, встречается с оппозицией. Причем самая широкая оппозиция, я уверен, что там и Зюганов будет, и кто там у нас еще в официальной оппозиции, Миронов. Возможно, только Жириновского не пригласят, по-моему, они его не приглашают на такие встречи. Ну, насколько я так предвижу ситуацию, самым таким заметным событием будет традиционное вручение американскому гостю списка российских политзаключенных. Я думаю, что кто-нибудь или из правозащитников, или оппозиционеров это обязательно сделает.
Вот вопрос Виктору Кременюку. Вот считаете ли вы, что либеральная оппозиция должна использовать этот шанс, чтобы напомнить о нарушениях прав человека в России?
Ну, либеральная оппозиция использует любой шанс, и не только такой шанс, для того, чтобы напомнить о том, что проблема эта существует. Либеральная оппозиция тем самым, как бы так сказать, задает на будущее какой-то такой тон, что вот права человека, если повернется ситуация, и, скажем, Россия будет эволюционировать в определенном направлении, они здесь существуют, они следят за событиями, они знают состояние дел, и они могут быть надежным партнером Запада в решении вот этих вот вопросов. Потому что, еще раз говорю, как бы, так сказать, не упиралась наша власть, как бы, так сказать, она не изображала из себя независимую, она зависит, во многом зависит от Запада, зависит от мирового рынка, зависит от того, так сказать, что ей дадут, а чего не дадут, там, я имею в виду, в области технологии. Поэтому, кстати, вопрос, вот, скажем, права человека для нее тоже, он пока не то, что на столе, а пока еще на полке лежит, но наверняка наступит время, когда придется и нашей власти, допустим, пересматривать какие-то дела для того, чтобы не поссориться всерьез, допустим, с Западом и Соединенными Штатами. Это никуда от этого не деться. Понимаете? Здесь не может быть какой-то упертой позиции.
Спасибо. Напомню, что состояние российско-американских отношений мы обсуждали с учеными Виктором Кременюком и Андреем Пятковским. Мы были у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Отцвели уже давно хризантемы в саду.
В «Поверх барьеров» воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет.
Семимесячный родился в 1911 году. И меня отец священник был. Тут же крестил в тазу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Все живет.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».